Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня я приветствую в студии гостей из Киева. У нас сегодня протоиерей Валентин Макаров, настоятель общины преподобного Агапита Печерского и наш постоянный автор, колумнист сайта «Радонеж» и газеты «Радонеж», катехизатор и проповедник Сергей Комаров. Мы собрались сегодня в канун, наверное, главного нашего праздника, который объединяет наши народы, Украину, Беларусь, Россию и вообще Россию как историческую Русь. Это празднование памяти великого равноапостольного святого благоверного князя Владимира. Владимира Красное Солнышко, как его еще называют историки. 27 июля мы совершаем это празднование, и в связи с этим в этом году по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Ануфрия был организован крестный ход, который, как сказал Владыка в своем послании, призван умерить раздоры, внести успокоение, воссоздать единство в душах народа, прежде всего, потому что все, что мы видим на поверхности, это итог нестроений душевных. И сегодня те, кто смотрит в интернете, видят с огромной радостью, что это шествие молитвенное уже вовлекает в свои ряды многих и многих православных на Украине, и постепенно приближается этот всеукраинский крестный ход к святыням киевским, Киево-Печерской лавре, где будут совершены торжественные богослужения в день празднования равноапостольного князя Владимира. Но продолжаются боевые действия, продолжаются нестроения, и за каждой божественной литургией церковь наша молится о том, чтобы Господь утишил эти распри, нестроения и междоусобную брань. Отец Валентин, я хотел бы прежде всего обратиться к вам. Вы как пастырь, конечно же, ближе воспринимаете все эти события. И с вашей точки зрения, чем сегодня живет православная паства на Украине?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С тех пор, как владыка Ануфрий благословил крестный ход, люди наконец увидели, что есть то, что может объединить и Восток, и Запад. И как православных людей, так и просто людей, которые считают себя православными, однако не являются прихожанами наших храмов в силу тех или иных причин, но очень положительно откликнувшиеся на этот ход и, по сути, раньше жившие без интереса к церковной жизни, а увидели в этом крестном ходе тот стимул, тот позыв, ту силу, которая реально способна объединить не только православных, а объедините всю страну. Многочисленные призывы, многочисленные идеи, многочисленные вопросы, которые поднимали как политики, так и те, кто возле политики находятся, не способны объединить Украину. А народ страждет очень сильно. Люди перестали улыбаться друг другу, люди перестали здороваться с друг другом на лестничных клетках. Каждый носит в своей голове какую-то боль, какое-то переживание, какие-то волнения за завтрашний день, и ихний отзыв действительно такой получился полномасштабный. Очень много различных публикаций мы заметили среди журналистов, светских, абсолютно неправославных, не писавших никогда на церковную тематику, ихние положительные отзывы, ихний интерес к этой теме. Дай Бог, чтобы этот ход прошел и закончился мирно, чтобы он достиг тех целей, ради которых этот крестный ход задумывался, и ради которых эти люди бросали свои дома, какую-то работу откладывали и выходили. Дай Бог, чтобы это все действительно прошло мирно, молитвенно, и вся страна бы увидела, что ничто, кроме мирной, скажем так, идеи, которую изначально Христос принес в мир, а потом уже и Церковь имеет ее в себе, «Мир мой даю вам», как он сказал в последней беседе с учениками, что этот мир действительно способен принести умиротворение нашей страждущей стране. За 2 года люди очень по этому соскучились, и, возможно, даже если бы этот крестный ход совершался 2 года назад, когда еще только-только разразились первые взрывы, возможно, он не был бы таким полномасштабным, а сейчас он действительно является долгожеланным. И обилие людей, вот эти фотографии, которые можно в большом числе увидеть в интернете, показывают волну, которой нету конца. Хвост крестного хода скрывается где-то на горизонте, на многочисленных фотографиях. Дай Бог, чтобы эти цели были достигнуты, вот, чтобы люди увидели, что они есть, что они не забыты ни церковью, и сами друг с другом имеют то или иное общение на протяжении вот этих вот недель, которые они идут вместе, вместе молятся, вместе делят трапезу, вместе ночуют в храмах или монастырях, чтобы они действительно вот сплотились и вернулась вот эта радость от общения, радость от встречи человека. Мы чаще всего уже не радуемся, что кого-то встречаем. Каждый сам себе замкнут. Дай Бог, чтобы это все вернулось в наш мир.
Отец Валентин, вот когда вспоминаешь эти все трагические события, а не хочется их вспоминать, и иногда, вот слушая даже эту молитву о том, чтобы Господь умиротворил, наконец, страждущую Украину, ведь вполне вероятно, развитие такого же сценария могло быть и в России в свое время. Какими-то судьбами Божьими неисповедимыми этого не случилось. Но в любой момент это может случиться не только в нашей стране. Это может произойти в любом государстве, которое еще входило в состав Советского Союза. Да что говорить, мне кажется, даже в каждой области, как раньше, Москва же была отдельным, так сказать, стольным городом, и области, эти княжества враждовали между собой. Московская область, допустим, или Тверская, могут возникнуть какие-то нестроения по политическим мотивам. Пока этого не происходит. Но подспудно, когда мы читаем те или иные сообщения в интернете, мы видим, что вообще-то страсти накалены. И если люди ударяются в политику, начинают искать какие-то вещи, которые их разделяют, может быть, по экономическим мотивам, по каким-то другим, по этническим, можно всегда найти массу вещей, которые нас разделяют. Но как только мы начинаем искать вот эти вот причины, мы впадаем в различные грехи, которые затемняют наши духовные очи, и происходит то, что произошло сейчас на Украине. Надо сказать, что мы долго не обращались, наверное, должным образом к проблеме наших взаимоотношений. Когда все рухнуло, я имею в виду распад Советского Союза, здесь вина лежит не только на наших политиках. Все-таки духовные связи глубже. И, наверное, церковь должна была бить в колокола. Как вам кажется, Сергей?
Да, вы знаете, вы затронули очень больной вопрос. Вот я бы хотел взглянуть на него глазами катехизатора, если позволите. Очень известная фраза, автор которой является то ли Николай Семенович Лесков, то ли, некоторые говорят, Дмитрий Ростовский: «Русь крестили, но не просветили». Вот. И вообще, как в идеале происходить должно крещение страны или народа, как бы это лучше всего выглядело бы? Вначале идут миссионеры, которые зажигают сердца людей, веруя во Христа. За ними должны идти катехизаторы, которые учат людей основам веры. Вот помните, как когда уверовала первая община из язычников, антиохийская, то апостолы из Иерусалима послали туда Варнаву. Он посмотрел, увидел, что многие уверовали, но вот проблема, они были не научены. И он сам не дерзал их учить, что интересно, да? Очевидно, он был прекрасный духовник, там, может, миссионер, но не катехизатор. И он идет в Тарс, берет апостола Павла, приходит в Антиохию, и там, по сути, открывает такую катехизаторскую школу. Сказано, что больше года, да, там они учили. Вот. И ученики в первый раз начали называться христианами именно там, в Антиохии. Вот уже наученные, так сказать, крещенные, воцерковленные, вот. Поэтому вот нужен миссионер, потом нужен катехизатор, а потом уже нужны духовники, которые работают с людьми и ведут их по дальнейшим этапам духовной жизни. Вот у нас, к сожалению, этого не было. У нас какая-то часть народа была сразу крещена, без подготовки, потом построены храмы, остальные как бы докрестились по инерции, да, и вот как-то оно все пошло. Вот. И с одной стороны, мы видим величайший такой уникальный феномен русской святости, неповторимый. Вот действительно, великое древнее подвижничество ожило на русских землях. Мы имеем имена Антония Феодосия, Печерских, да, лаврских подвижников, потом Сергий, потом Серафим. Удивительные такие примеры святости. Но с другой стороны, мы видим некоторый нарыв, который постоянно прорывался. Из-за чего? Из-за невежественности, необразованности церковного люда. Вот это, конечно же, революция 17-го года, потому что духовные причины революции тоже явны, об этом сейчас много пишут, говорят. Кстати, до сих пор эта проблема еще вот не раскрыта, не осознана до конца. Это мы видим и на Украине. Вот к чему я, собственно, вел. Люди, которые ходили на Майдан, ведь многие из них это крещенные православные люди с крестиками на груди, которые искренне считали, что они делают хорошее дело, когда кидают коктейли Молотова в милиционера, вот когда идут вооруженным приступом на те или иные административные здания, когда они совершают государственный переворот. Люди просто не знали, что, оказывается, вот Библия учит о том, что бунтовать, вооруженный бунт против власти – это плохо. Люди, оказывается, не знали о том, что проливать братскую кровь всегда плохо. Они просто не знали. Вот я преподаю на свято-владимирских богословских курсах апостола, Евангелие, Ветхий Завет. И когда мы проходим вот эти темы, ну, например, 9, 10, 11 главы послания апостола Павла к римлянам, так называемый еврейский вопрос о том, что евреи потом придут, да, у многих людей вытягиваются лица. Они просто не знали, они думали, что православный, он как-то где-то должен быть антисемитом. Они просто не знали, что Библия учит о том, что евреи станут православными, какой-то священный остаток. Также, когда мы обсуждаем 13 главу послания к римлянам, учение о отношении христианина к светской власти, что начальник не напрасно носит меч, что всякая власть от Бога и так далее. Вот. Люди просто впервые сталкиваются с тем, что Библия, оказывается, по этому вопросу высказывалась. Вот поэтому печальные события в Украине имеют далеко не последним звездом вином цепи причину отсутствия церковной катехизации. То есть ненаученные люди, которые считали себя православными и церковными. Даже сейчас в храмах мы видим людей, которые, в общем-то, проукраинские, националистически настроены, но продолжают ходить в каноническую церковь. Как у них это в голове совмещается, это большой вопрос.
Сергей, вы очень серьезную проблему затронули, потому что даже в наших храмах, вот когда перепись населения проходит или каких-то таких значимых событий, практикующими православными называют себя всего лишь, по-моему, 3% населения. А что это имеется в виду? Это те люди, которые приходят в храм, которые причащаются, которые ходят в субботу-воскресенье на всеношную божественную литургию и на праздничные богослужения. Вот и все. Но, между тем, у нас 85% православного населения России. А что же остальные 80%?
Да-да, вот видите, вы сказали о том, что такие печальные расклады возможны и в России. Действительно, вы знаете, вот мы уже вторую неделю находимся здесь, и я стараюсь регулярно ездить в Россию, это для нас такой глоток свежего воздуха, тут, по крайней мере, нет той бандеризации и всего прочего. Но, с другой стороны, вот мы видим русских людей добрых, да, там, верующих, все, но, с другой стороны, мы видим, что это люди расслабленные, безмятежные, не умеющие часто ценить того, что им Бог дал, не понимающие, какое сокровище они держат в руках, не понимающие, какие опасности их могут ждать, и смотрящие на братскую Украину с некоторым недоумением, не понимая, что это зеркало. То есть, как бы, Украина – это зеркало России, такое кривое зеркало, и все может повернуться очень быстро. Человек, который не имеет твердого, монументального христианского сознания, обучения в Священном Писании, хорошего знания своей веры, легко манипулируем. Вот как книжка Сергея Карамурзы «Манипуляция сознанием». Там прекрасно все написано, как это делается сегодня. То есть, в принципе, повернуть народ в ту или иную сторону, если у него нет твердого мировоззренческого стержня, очень легко.
С другой стороны, отец Валентин и Сергей, вы тоже, я хотел обоим задать вопрос. Мы находимся на кануне столетия вот этой русской смуты, произошедшей революции 17-го года. 100 лет прошло с тех пор. Если мы вспомним Россию того времени, сколько у нас было богословских училищ, университетов, духовных академий, высочайшего уровня качественное преподавание богословских дисциплин, какой у нас был сон архиереев, просветителей, многие из которых потом просияли в числе в сонме новомучеников и исповедников российских, да, приняли на себя эти страшные кровавые гонения. А что же население? Было ли оно настолько просвещено светом Христовой веры, что оно допустило раскол, гражданскую войну и все последующие ужасы? Брат убивал брата. Мы вспоминаем, это действительно, это же колоссальная братоубийственная война, которая уничтожала своих. Своими же руками мы уничтожали своих братьев и залили кровью Россию, говорят сейчас историки о жертвах в 120 миллионов человек. Это немыслимые цифры. Как это могло произойти?
Вы знаете, что, ну, вы правильно вы сказали, что было две России так таковых. То есть были богословы, были священники, архиереи, люди простые, действительно набожные, а были другие, они считались образованными, просвещенными, с маленькой буквы. И это было две России, которые двигались до какого-то момента в одном направлении. Но потом они заметили, что они между собой связи уже не имеют. Они еще двигаются в одном направлении, но друг друга уже не держат. И и потому это легко разошлось, и были направлены эти две волны друг против друга. И с другой стороны, так же само, вот это обещание рая, обещание «будете как боги», очень легко тогда пленило умы либерально настроенных людей, свободолюбивых, смотрящих на Европу, смотрящих на какие-то блага земные и желающих жить так же само, только в своем отечестве, в своих домах, ходить по своим улицам. У нас сейчас на Украине людей пленили европейскими дорогами, европейскими зарплатами и прочими этими пряниками европейскими. Вот. Но на самом деле мы-то видим, что ничего этого-то не было и не будет. Дороги как были, так и останутся. И, собственно говоря, в той России столетней так же самое все и осталось, только пришли в более худшее состояние. Где-то кто виноват, как говорится, извечный русский вопрос, кто был виноват тогда? Думаю, что все были виноваты. Церковь как-то думала, что она будет и дальше так существовать. Византия тоже наверняка в свое время думала, что она будет существовать до второго пришествия Христова. Так и русская церковь думала, что вот это вот обязательное причастие, ведь были такие обязательные причащения для того, чтобы у тебя была бумага на руках, что ты православного вероисповедования, для того, чтобы тебе получить те или иные возможности гражданина.
Справки.
Справки, да, Российской империи, да. Вот. И многие просто пришли к чаше для того, чтобы получить справку. То есть не чаша стала причиной и целью жизни человека, конечной целью жизни человека, а чаша стала причиной для каких-то других конечных целей. Поменялось все местами. И, конечно, видимо, Господь это все терпел, терпел, а потом попустил ту великую кровавую смуту, которую мы до сих пор не изжили и еще живем как бы в тени ее последствий. Вот. Точно так же было на Украине, обещали рай, обещали что угодно, а люди как-то поверили всему этому. И вот многочисленные вопросы, которые мы здесь в России встречаем, как у вас так получилось, говорят о том, что люди не понимают, что это все готовилось 25 лет, а то и более, что на это были потрачены средства, что работал целый механизм для того, чтобы это свое время случилось. И, видимо, они не замечают, что здесь то же самое происходит. Включены те же самые механизмы. Где-то, в той или иной степени, они не проявляют себя как в церковной жизни, так и в жизни политического государства. Вот. Но люди как бы расслабли и находятся, и не замечают, что готовится против них. Все это готовится. Вот. Дай Бог, чтобы, конечно, если здесь это все случится, то это будет, наверное, конец света. Мы даже себе не представляем, то есть, как Украина вот рухнула, и до сих пор мы это все видим, и эти ужасные все последствия. Вот, если рухнет Россия, то, конечно, все будет.
Да, это совершенно другой масштаб, да, не дай Бог.
Можно воскликнуть только словами наших великих пророков и прорицателей, скажем так, судеб грядущего православия. Я имею в виду преподобного Иустина Поповича, великого сербского богослова, и писателя, и тоже пророка в какой-то степени Федора Михайловича Достоевского, который очень много писал об этом, и его судьбоносный роман «Бесы», где он подробно описал близкое грядущее России и революционных событий. Тогда еще никто не верил, хотя уже тогда святой праведный Иоанн Кронштадтский взывал и говорил о том, чем обернется для России такое попустительство. Так вот, Иустин Попович говорил о христоцентричности общества. Это то необходимое, единственно необходимое, которое цементирует христианский народ. И если христиане утеряют эту христоцентричность, они будут жить потребностями мира сего и разменяют свое царское достоинство на вот эти вот рожки для свиней, да, как из притчи о блудном сыне, тогда и происходит распад и государства, и церкви, и веры, и всего смысла жизни. Что мы и видим по последней истории 20 века. С каким трудом мы собирали эти крохи, чтобы в 90-е годы церковь возродилась и смогла вернуться к своим святыням, к своим заветам, показать всему миру заповеди Христовы, которые не померкли от этого безбожного плена. Ну и к чему мы пришли сегодня? Мне кажется, действительно нужно просвещать и просвещать наше общество. Но это нужно делать, конечно, своим примером, своим служением ярким. Вот я смотрю на владыку Ануфрия. Все-таки удивительно, что Господь так печется об Украине и о церкви украинской православной, потому что после кончины блаженнейшего Владимира, который являл собой такой столб и утверждение истины, это был удивительный владыка. Господь судил, мне близко его очень знать, и под его, так сказать, руководством в основном возрастать. Я слышал его проповеди, удивительные, совершенно яркие. И никогда этот человек не изгладится из памяти тех, кто его знал. А владыка Ануфрий, тоже лаврский монах, наш Троицерковой лавры, был благочинным долгое время. Изнутри постиг основы монашеского делания, и как сейчас он совершает свое служение. Я думаю, каждый, кто смотрит на его просто образ, видит, что это пастырь добрый своим овцам, как он заботится о церковном народе, о том, чтобы мы совершали свое служение в истине и стояли в истине. На Украине очень много таких пастырей, архипастырей. Я думаю, их молитвами Господь как-то изменит ситуацию. И вот сегодня мы уже видим даже в политической жизни, что происходит. Постепенно-постепенно звучат слова о том, что необходимо взаимное прощение. Необходима любовь, прежде всего, христианская. Пока это не озвучивается прямо, я имею в виду светскими средствами массовой информации, но без любви бессмысленны любые минские договоренности, какие бы то ни было. Как можно решать проблемы народа и народов, не обращаясь к главному, к любви, во имя чего мы строим все эти взаимоотношения. Я думаю, что ближайшее будущее все-таки молитвами единой нашей церкви. Будущее все-таки Господь изменит свой гнев на милость.
Дай Бог.
Дорогие наши гости, я очень надеюсь, что это наша не последняя встреча. Мы всякий раз с удовольствием читаем, Сергей, ваши статьи на сайте и в газете. И отец Валентин тоже, может быть, присоединится и будет почаще выступать со своим словом, пасторским словом у нас на волнах радио «Радонеж». И мы надеемся на встречу здесь, в студии, в ближайшее время. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо вам.